только у нас.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. Со мной в студии Юрий Юрьевич Болдырев, известный российский публицист, экономист. В свое время был активным политическим деятелем. Я сегодня хочу как раз поговорить на эту тему. Мы начали в прошлую среду говорить об этом, о том, как политика и экономика взаимодействуют. Вот в нашей сегодняшней ситуации, что бы мы могли посоветовать людям, которые имеют свои собственные представления о науке, там, о том, что нужно делать в стране, какое производство поддерживать, какое не поддерживать. И все-таки здесь очень важно понимать, нам, может быть, нам нужна монополия все-таки на власть, чтобы никто не мешал, вот, не подталкивал под руку, как раньше говорили. Может быть, ну вот я не знаю, Юрий Юрьевич сейчас скажет, что он думает на эту тему. Мы, помните, в прошлую среду, если кто слушал, он очень тепло отозвался о Уго Чавесе, который скончался как раз ровно неделю назад. И я думаю, что, может, здесь какая-то мистика есть. 5 марта 1953 года умер Сталин, 5 марта... Значит, ровно через 60 лет, да?
Ну да.
Умер Уго Чавес. Вот, я...
Сам не дожив чуть-чуть до 60 лет.
Твердо уверен, что Уго Чавес, значит, не такой серийный убийца, как Иосиф Виссарионович. Но все-таки он склонен к авторитаризму. Вот здесь вот очень важная проблема. Потому что я знаю, в нашем правящем доме тоже есть много людей, которых не устраивает демократия. Особенно, когда они проигрывают. Вот проигрывает выборы, народ плохой. А когда выигрывает, хороший. А поскольку хочется все время править, то лучше бы, чтобы он не участвовал, значит, вот, в выборах. Это все время это наблюдается. Юрий Юрьевич, значит, что вы скажете по этому поводу? Как вот здесь быть? Авторитаризм и экономическое развитие. Насколько
Спасибо.
Мы здесь с вами сходимся, расходимся?
Вот как вежливый человек, приглашенный в гости, я бы должен вам поддакивать аккуратно.
Не обязательно.
Но вы начали с того, что определили Сталина как серийного убийцу.
Ну да, я так думаю.
Я как раз где-то чуть больше недели назад участвовал в мероприятии, которое наш коллега Михаил Делягин организовал, такую небольшую конференцию с 60-летием смерти Сталина. И там разные люди, известные люди, включая писателя Веллера и, значит, еще целый ряд известных людей. Фурсов Андрей Ильич там был, Рыбас, ну, известные люди.
Ну да, да.
Давали свою оценку.
Одного направления.
И я тоже, нет, вот я как раз хотел подчеркнуть, я тоже вынужден был там выступать, хотя предупредил Михаила Геннадьевича, что я не специалист по Сталину, он говорит, а вы по обществу, да? Так вот, я выступал с двумя, может быть, простыми тезисами. Один тезис. Фигура Сталина столь велика, что манипуляторы, я не имею в виду вас, я имею в виду любую власть, которая хочет быть монопольной. Любая власть хочет быть монопольной.
Конечно.
Обязательно будет использовать ее демагогически. Для чего? Для того, чтобы по этой линии раскалывать да. общество, делить нас на сталинистов и антисталинистов. И мой-то главный тезис заключается в том, что надо стараться не допускать, в том числе и таких высказываний, которые делили бы нас туда или сюда, потому что мы равны за свою страну. Нельзя нам на потеху, извините, всяким чубайсам, да, делиться на сталинистов и антисталинистов. Мы должны быть вместе за свою страну, при этом каждый имеет право относиться к нему по-своему. И идем, чтобы не затягивать на этом, идем к фигуре Уго Чавеса. Ну, вы сказали, склонен к монополизации. Ну, уж вы меня простите, а кто не склонен к монополизации? Но при этом Уго Чавес – это человек, который каждый раз завоевывал власть на выборах. Причем выборы были такие, он получал 60%, а его противник 40%. То есть такие очень радикальные выборы. И при этом он же получал их не на демагогии, он получал их на том, что он реально, хочешь не хочешь, там была национально-освободительная борьба, он реально, радикально поднял уровень жизни низов. Абсолютно. Мы с вами можем к этому по-разному относиться.
Нет, почему по-разному? В данном случае я понимаю, что здесь надо смириться с тем, что авторитаризм много хорошего.
Да нет, почему? Вот, смотрите, Руслан Семенович, вот вы уважаемый человек.
В данном случае здесь нельзя говорить об авторитаризме.
Причем здесь авторитаризм?
Это правда. Я здесь хотел про Кубу поговорить.
Он жестко
немножко,
подавлял сопротивление верхов. Но давайте говорить так. У каждого человека жизнь только одна. И у этих низов...
Не, я думаю, что важно, что он не отменил демократический институт.
Он не отменил.
И побеждал в рамках существующих...
И он дал шанс каждому на образование.
Абсолютно.
Нам сейчас трудно это оценить.
Почему трудно, Сеич? Мы с вами, вы помоложе, я постарше, но мы все-таки видели эту историю, что Советский Союз, конечно, очень мощный рывок сделал. Я боюсь, что настолько мощный, что у него уже не хватит сил на другой, о котором мы сегодня вот с вами в Думе.
Ну, к этому вернемся, да. Я просто хотел бы еще раз. Все-таки, мне кажется, фигура Чавеса, ее надо рассматривать примитно к национально-освободительной борьбе угнетенного народа.
Вы правы. Я сейчас скажу свой тезис, а вы его опровергнете.
Зачем?
Нет, я просто понимаю... Понимаете, это очень чувствительный момент. И вообще много очень работ написано о связи между демократией или недемократией и экономическим развитием. И надо сказать, что, к сожалению, есть очень много свидетельств, когда авторитарная власть, будь то коммунистическая партия Китая или Вьетнама, лучше делает реформы, чем либеральные власти, ну, условно говоря, Венгрии или Словакии. По крайней мере, есть... Можно квантифицировать эти достижения, да, ВВП, рост и все. Но я просто исхожу из того, что вот человек, в моем представлении, когда он сыт, и в данном случае здесь авторитаризм может многое сделать, когда он образован, и в данном случае авторитаризм может многое сделать, когда он сыт и образован, начинается вот этот запуск самоубийства диктатуры. Объясню, что я имею в виду.
Нет, конечно.
Что когда вы сыты, находитесь в безопасности, и ваша страна, и вы сами, и вы образованы, то у вас нет другого выхода, как выбирать. Выбирать из сорта сыра, сорта колбасы и начальников. В этом смысле я вижу проблему Китая, которая все время будет нарастать. Что сейчас все пока идет хорошо. Сумасшедший экономический рост. Уже 300 миллионов человек живет по-человечески. Ну, а вот они много сделали. Они, вот эти два срока они придумали. Я считаю, гениально. Для демократии очень много. Два срока. Это поразительно. Что однопартийная система два срока начальник только руководит. Я просто к этому клоню, что в нашей стране как? Когда я был маленьким, молодым мальчиком, я в ЦК КПСС ходил, там что-то шумело, они говорят, ты все правильно говоришь, но народ не созрел. Это вот то, что вы говорили в той передаче, что вот еще пока вот мы дадим вам знать.
Нет, я-то не говорил, что не созрел. Я говорил, что не надо играть в это ныряние в бассейн, который вот еще не запустили воду.
Мы еще вернемся.
Что там, мы еще нальем вам воду, да?
Да, мы нальем. И сейчас
нет, надо сразу
говорят,
воду.
Что мы на правильном пути, у нас еще молодая демократия, поэтому не будем сильно так ее, как говорится, вот эти сдержки и противовесы. Вот правы они или не правы, или как?
Вы знаете, давайте оттолкнемся от того критерия, который вы же сами нащупали. Вы сейчас предложили нестандартный метод мышления. Потому что, чтобы нам, вот, знаете, у нас ведь такие все деления очень простые. Там демократы, антидемократы, типа те, кто требует на какой-нибудь площади, это типа демократ, те, кто не требует, те антидемократ. На самом деле вы предложили другой подход. Те, кто содействует интенсивному развитию подлинной образованности населения, это те, кто в конечном счете демократы, потому что они закладывают на будущее механизмы свободного выбора общества. Они на будущее закладывают механизмы противостояния манипулированию. В этом смысле, как ни парадоксально...
Ну, мы же образованы вроде
сейчас,
бы.
Сейчас, прошу прощения, в этом смысле, как ни парадоксально.
Сейчас и менее образованы.
И Венесуэла при Уго Чавесе, и современный Китай... Это государство, стоящее на рельсах демократии, потому что они вкладывают колоссальные деньги в образование. И, к сожалению, я сейчас говорю не о референдумах, не о 13 годах Путина, ни о чем подобном. Я говорю не об этом. Я говорю о том, о чем мы говорили на социальной секции Московского экономического форума. В планы власти заложено, к сожалению, деградация образования в нашей стране.
Ну, я бы не сказал деградация, я бы сказал так, Юрий Ильич.
Там вот, по цифрам
я вам скажу, что имеется в виду. По-моему, есть некоторая ошибка, которая хуже преступления. Это перевод вот этих сфер жизни наука, образование, культура, здравоохранение, вот эта четверка, на коммерческие рельсы, что автоматически ведет к элитарному обществу и обществу 17-18 века. Это ужасная история.
А некоммерческие бы необоснованно авторитарные. Я приведу пример. Вот вы как директор Института экономики РАН, да? Вы знаете, что раньше вы обязаны были кандидату наук платить надбавку как кандидату, доктору наук платить надбавку как доктору.
Ну, сейчас, да.
А теперь все, это перешло в разряд вашего произвольного права. Закон теперь снял обязанность платить эти надбавки. Хорошо это или плохо? С моей точки зрения, если речь идет о квалификации кандидата наук, доктора наук, как важнейшем квалифицирующем признаке, вы боритесь с поддельными диссертациями. Но уж если человек стал ученым,
да,
доктором наук,
конечно,
будьте добры,
право, да.
Если вы не нищее государство,
это
а наше
правда.
Чрезвычайно богато, платите ему надбавку обязательно.
Нет, это правда.
А не на авторитарное решение руководителя.
Ну,
согласитесь?
Абсолютно. Здесь у нас есть действительно серьезная очень специфика. Она такая, как бы сказать, рискованно говорить на эту тему. Что плутократическое государство немного.
К сожалению, немного. Вы немного мягко говорите.
Немного плутократическое.
Да. Вы интеллигентнее
меня. И это, вот знаете, я вам хочу сказать, это, конечно, это несовременно просто хотя бы. Я, вот в отличие от многих людей, которые хотят отобрать у них, я тоже хочу отобрать для... Понимаете, я... Вот мы все выпускники сиротского приюта. Вот вы сын тоже не бедных родителей, насколько я знаю.
Ну, я сын военного.
Да, но не сержанта.
Не сержанта, мой отец,
да.
Капитан первого ранга, 20 лет.
Это капитан первого ранга, это полковник.
Это полковник. Да. 20 лет в реальном действующем флоте.
Конечно. Это совсем другая история. Мой отец тоже был большой начальник в энергетике. Ну, понимаешь, по сравнению с этими временами, это небо и земля, конечно, они просто не в нищете. Но я что хочу сказать, что-то я хотел сказать-то умное, что, понимаете, мы все выпускники сиротского приюта. И я немножко понимаю, когда вот хочется перебеситься. Перебеситься виллами, дворцами. Это невозможно руководить. Понимаете, вот я... Ну, я хочу быть адвокатом дьявола, потому что я люблю вот эти разговоры насчет того, что у нас асоциальное государство, анархофеодальный капитализм. Я тысячу раз это писал и говорил. Но я иногда думаю, что, наверное, что-то здесь есть органическое. Ну, перебеситься надо вот этим богатством.
Нет? Можно я с вами не соглашусь?
Ну, мы для этого
Почему
и собрались.
Почему не соглашусь? Потому что вот я как-то недавно выступал в таком экономическом обществе имени Шарапова. Это такие люди очень воцерклённые.
А кто, это не тот, который помощник Высоцкого был? Одноименный кинофильм
Шарапов. Нет, нет, нет. Это экономист.
Так, ну хорошо.
Значит, люди воцерклённые. И, в общем, я нашел очень хороший контакт с аудиторией. Единственное, один человек так сидел, бурчал у окна, а потом говорит, что нет, все-таки нас ведет Бог. Ну, в том смысле, что ничего делать не надо. Оно само куда надо приведет.
А, да, это у нас в культурном коде еще некоторые
говорят. К сожалению, его тезис перекликается с ваш. Ну, типа, перебесимся и все. Видите как? Вот можно дать возможность ребенку перебеситься, если он сын богатеньких родителей, если ему не надо идти в армию в случае чего, а вот он просто побесится, а потом поступит в нормальный институт, если он не отстанет навсегда. Вопрос. Всем ли можно дать перебеситься? Мы теперь поворачиваемся к нашему государству. Находится ли наше государство в состоянии, при котором у нас есть время перебеситься? Вот почему я в этом смысле непримирим? Я непримирим. Потому что я, к сожалению, вижу, что у нас нет времени перебеситься.
Да, с временем у нас времени на нашей стороне.
Дальше можно не расшифровывать. С другой стороны, значит, с учетом того, что все-таки вот нельзя мазать мир черной краской, я бы сказал, есть ведь светлые пятна. Вот наш Московский экономический форум будет проходить в МГУ. В МГУ.
Только у нас.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. Со мной в студии Юрий Юрьевич Болдырев, известный российский публицист, экономист. Мы начали говорить о том, как политика и экономика взаимодействуют. Вот в нашей сегодняшней ситуации. Да, кстати, МГУ с какого-то 160-го или 103-го места, 49-е место в мировом рейтинге из 500.
Это отдельный вопрос, но я хочу обратить внимание
просто
на другое.
Потому что информацию они получили, ту, которую раньше не учили.
Вы сказали о сиротском приюте. Я не разделяю. Я не считаю, что я из сиротского приюта, и я не считаю, что мои друзья школьные, которые жили в коммунальных квартирах питерских...
Вот в моем классе я только был один, который жил не в коммунальной квартире, из 30 человек. Понимаете?
Вот я младше вас. Я учился в Ленинграде, вот в школе. Выпускные классы у меня пришлись на 76-77 год. У меня тоже большинство приятелей жили в коммуналках еще. Но я вам хочу сказать, что все равно это не сиротский приют. Я же помню наше самоощущение. Конечно, чего-то
нет, я ничего не хочу сказать плохого. Да. Нет, я хочу сказать, что мы, мы жаждали, фильмы были, мы жаждали чего-то такого там.
Вы знаете, я хочу вернуться к светлому пятну. Связанному с МГУ, не только с МГУ, особенно с МГУ. Вы знаете, я сейчас наблюдаю, несмотря ни на что, несмотря на весь размах коррупции, но у нас люди как бы знают, где как дела делаются, решаются и так далее, огромное количество самых разных ребят из самой глубинки, из деревень там в Тверской области и так далее, поступают в МГУ по олимпиадной системе. Вот если есть герои, с моей точки зрения, герои, достойные высочайших наград и память потомков, это те, кто вот эти 20 лет, вопреки всему вот этому, как вы говорите, перебеситься, пронесли через эти 20 лет честную олимпиадную систему. Вот Всероссийская олимпиада по математике, по физике, по биологии, экономике, праву. Потрясающие ребята. Лучшие группы в МГУ – это группы, состоящие преимущественно из этих олимпиад. Не ЕГЭ, а именно олимпиадников.
Скажите, а у вас есть гарантии, что это действительно честная олимпиада?
Давайте я вам отвечу. Ответьте. Они не случайно лучшие группы. Я знаю группы, в которых были олимпиадники, и плюс льготники от прокуратуры, льготники чернобыльцы и так далее. Вы знаете, все нужно были отвалиться в процессе обучения. Нет, еще раз. Олимпиадники и плюс льготники. Льготники – это те, кого зачислили, потому что они имеют льготу. От прокуратуры кто-то, там, по чернобыльской квоте и так далее. Они не выдержали обучение. А эти составляют лучшие группы. Я-то это говорю к чему? К тому, что мы должны помнить, что нет такого, что разврат покрыл всю нашу землю. Разврат масштабен. Но есть герои, низкий поклон которым, которые сохранили эту систему и дает возможность, я говорю, простым из Тверской...
Согласен, вот, Юрий Ильич, я согласен.
Это великое дело.
Более того,
Нельзя жить, не зная, что я один дурак что-то пытаюсь делать. Нельзя ли в такой уверенности? Надо жить, зная, что где-то рядом есть безвестные настоящие герои, которые, вопреки всему, делают честно свое дело.
Я все-таки продолжу быть адвокатом дьявола. Смотрите.
Давайте.
Вот были герои социалистического труда. Я прекрасно знал многих из них. Суперлюди были действительно и выдающиеся, и работали с утра до вечера. В общем, гениальные. Но вот их опыт почему-то не распространился никак. То есть вот это, как бы сказать, альтруизм не мог победить эгоизм большинства. Несмотря на то, что все было, как вы говорите, все было много светлого, образование, наука, культура, здравоохранение, это все мощно получало развитие, но была такая история, как вот чрезмерное равенство, что ли. Чрезмерное равенство. Для меня была очень серьезная вещь, когда плановое хозяйство отвергало любые инициативы. Нужно было через 2 года их включать. И, в общем, все равно это ерунда была. Сейчас мы получили рынок, но экономика менее эффективна стала почему-то, если ее измерять, например, по извлечению нефти из одной скважины, хуже стало. Это, кстати, опровергает этот простой тезис, что любое частное приносит сразу там преимущество. Я просто хочу сказать, что нам надо как-то в другую крайность. Понимаете, деньги были у нас чем-то неприличным. Мне это казалось неправильным. Ну, неприлично было говорить о них как-то. Неприлично было зарабатывать. Я помню, вот мои девушки из торговли работали. Они все время были под каким-то... У них были искушения все время. Перчатки стоят 5 рублей, но не хватает на всех. Люди готовы заплатить 6. А это уже тюрьма. И многие хотят, и подружки, и все. Понимаете, это было ненормальное общество. Вот это я хочу понять. Сейчас у нас наоборот. Деньги – бог. И это, я считаю, очень ненормально. Вот в одной аудитории я говорил, что у нас ведь, смотрите, как мы бросаемся из крайности в крайность. Павка Корчагин, Роман Аркадьевич Абрамович. Кто сейчас герой нашего времени? Вот вы говорите, есть безвестные, честные, которые учатся, там, добиваются успехов. Ну, хорошо. Но наша задача с вами и Московского экономического форума, мы должны создать такие институты, чтобы чтобы критическая масса была. Ну, как объяснить? Вот 30 миллионов китайских детей учатся на скрипке. И все знают, что лет через 5-7 они будут главными. 30 миллионов. Зачем? А ведь они хотят... Надо больше. Помните, в советское время? Шахматы, музыка. Это же... То есть я к чему клоню? Что мы создаем общество элитарное. Вот есть у тебя деньги, ты можешь там добиться, лечиться в Германии. Там. Но это же бред. Как можно в 21 веке страна, которая с такими традициями рационального знания, образования, культуры, теперь, значит, будет оперировать, то есть опираться только на богатых людей? Что мы будем делать, Юрий?
Вот, Руслан Семенович, всегда, конечно, с вами трудно беседовать по той простой причине, что вы, конечно, сразу формулируете очень много вопросов. Вот. Да,
я сам запутался.
Ну, давайте считать, что вы не запутались, а вы просто пытаетесь меня раскрутить тем самым, да? Значит, я бы попробовал ответить так. Вот мы с вами, вы являетесь сопредседателем вот этого форума, я один из членов оргкомитета, да, Московского экономического форума. Там есть множество секций. Сельскохозяйство, энергетическое, да, налоговое, финансовое, социальное и так далее, индустриальная политика. И я вам должен сказать, что на самом деле по каждой из этих секций есть весьма точные и ясно формулируемые, уже на самом деле сформулированные, да, правда, рекомендации, что нужно делать, в каком направлении двигаться. Есть одна секция.
Ваша.
По которой невозможно сформулировать ясные, однозначные секции. Она называется то самое, что...
Механизмы реализации.
Политические механизмы, да, реализации.
Да, да. Потому что... Мы не случайно вас на самую... чувствительную, политическую...
На самую ту, где ясных, да, и однозначных...
Нет.
Вот описать идеальную модель, нет, политическую, нет проблем. Описать модель, которая не идеальная вообще, а принята к России сегодняшней, нет проблем. Все, что угодно. Вот как есть, нехорошо, знаем. Как надо, хорошо, знаем.
Тоже знаем.
Как из одного перейти, да, в другое,
это
вопрос даже не то, что не знаем, а на что опереться. Кто это сделает? Ведь вы сказали, пусть перебесятся. Все упирается в простую вещь. Швейцарцы могут провести референдум и ограничить жирных котов, а мы не можем провести референдум и ограничить жирных котов. Ведь вопрос упирается не в какие-то теории сложные. Вопрос
это
упирается,
правда,
в одно.
Правда. Какие-то должны действовать рабочие механизмы.
Вопрос упирается, которые... в одно. Для того, чтобы высвободить ресурсы на то, чтобы профессор или там академик или член-корреспондент имел достойную элементарно зарплату и не вынужден был клянчить какие-то гранты не пойми у кого, не пойми на что, да еще и писать как-то так вот, чтобы и вашим, и нашим,
ну,
и так
здесь
далее.
Здесь у нас реформы будут серьезные. Да, здесь
для этого
понимать.
Нужны ресурсы. Их взять нужно у конкретных людей. Ведь нет такой проблемы, что нам не хватает денег. Денег в стране много. Страна
Я
богатая.
Понял. Ну, хорошо, посмотрите. Тогда самые уже тяжелые вопросы, мы на этом закончим. Потом, может, вернемся еще к нему в следующих передачах. Все-таки, смотрите, я не вижу никакой альтернативы превращению наших молодых людей, не только молодых, и среднего возраста, все-таки в граждан. А это значит для меня изучение программ и выступления, подготовка к выборам. По-простому я скажу. Что еще можно было бы придумать? Просвещение и осознанный выбор. Вот я бы так сказал. Что вы можете,
знаете,
отвергнуть или добавить?
У вас в вашем же замечательном институте у вас есть филиал, да, который возглавляет замечательный человек, академик Богомолов Олег Тимофеевич.
И он реализует... Нет, он не возглавляет, но неважно.
Ну, ему уже за 80, он уважаемый 6, человек, умнейший.
Да, абсолютно.
И он ведет замечательную программу внеэкономические
факторы экономического развития.
Значит, если бы спросили удивили меня. Издаются труды толстые. Значит, собираются специалисты, излагают свою точку зрения. Я бы в качестве главного, наверное, выделил бы одно. Для того, чтобы строить свою жизнь личную, и для того, чтобы строить жизнь своей страны, нужно обладать мощным характером. И этот характер должен быть не лакейский.
О, а это и есть превращение подданного в гражданина.
Значит, если мы бесконечно готовы ждать, что нам какую-то подачку сбросят, где-то здесь перехитрим, так вот пойдем на обман, согласимся с обманом, это обман будет
везде. А я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Что с этим делать?
Это конфликт, который не столь страшен, как страшна лосейская психология согласия с тем, что согласие. Ладно, ты начальник,
вот
а я
на
дурак.
На этом согласии, поскольку мы тему только начали, нам казалось, что мы ее обсудим, мы далеко не ушли от начала.
К сожалению,
но я очень рад, что... Я надеюсь, вам было интересно с нами. Интересно слушать Юрия Юрьевича Болдырева. Я твердо убежден в том, что мы еще будем встречаться здесь. Поэтому хочу... Вот он
поднимает... Одну заключительную фразу, если
одну
позволите.
Фразу, да.
Ну, буквально одну, фразу. Значит, наши... пользуясь случаем, я хотел бы напомнить, что 20-21 марта в Москве в МГУ пройдет Московский экономический форум. Это будет форум не финансовых спекулянтов, не торговцев нашими недрами за рубеж, а это будет форум людей из реального сектора экономики, людей, которые озабочены нашим развитием, а не просто...
Я хочу подчеркнуть еще, что мы там, понимаете, в отличие от многочисленных форумов, которые есть, где собираются инвесторы и очень серьезные вопросы обсуждают, мы здесь исходим из того, что только идеи правят миром, в конечном счете.
Идеи развития, а не сиюминутная прибыль.
Идеи, да. Идеи именно вот долгосрочного развития. А сиюминутная прибыль – это, к сожалению... наша специфика последних 20 лет, и с этим мы будем бороться.
В том числе, нет, это не более чем стимул. Мы его сознательно должны кому-то давать.
В этой студии. Я благодарю наших радиослушателей за участие, за то, что они нас послушали. Надеюсь, вам было интересно. И до следующих встреч. Будьте здоровы.
Спасибо.
Только у нас.